Говорит Радио Свобода. Новая страшная трагедия в России. При пожаре в ночном клубе в Перми погибли больше 100 человек. Кто допустил применение фейерверков в закрытом помещении?
Уже огромное пламя пошло по потолку. Двери просто люди выламывали, потому что сразу началась паника. Все было в дыму и вообще ничего не видно.
Расследование крушения Невского экспресса. Может ли быть причастен к катастрофе лидер чеченских сепаратистов Док Умаров?
Сама причастность у меня лично сомнений не вызывает, потому что я не знаю сегодня в России ни одной политической силы, которая была бы мотивирована организовать подобного рода теракт.
Общение Владимира Путина с народом в прямом эфире государственного телевидения. Как фильтровались вопросы и их задающие?
Во время общения премьера с народом Светлану удерживали в одном из кабинетов завода управления, заперев дверь на ключ. По словам Антроповой, она всего лишь хотела поставить простые вопросы о дальнейшей стратегии работы Пикалевского комплекса.
Новая стратегия Барака Обамы в Афганистане. Есть ли шанс у США и их союзников достичь успеха, увеличив военную мощь коалиции?
Районы, где оказывается сопротивление, и где оно в последнее время даже возрастает, они все равно локальны, они ограничены. Они сводятся к границе с Пакистаном.
Истек срок договора СНВ-1. Когда будет заключен новый?
Политические элиты в России и США, в принципе, не испытывали какого-то большого энтузиазма или заинтересованности в заключении нового договора.
Здравствуйте. На эти вопросы мы попытаемся ответить в программе «Итоги недели». У микрофона Андрей Шароградский. К моменту первого выхода нашей программы в эфир число погибших при пожаре в ночном клубе в Перми достигло 109 человек. По словам представителя Следственного комитета при прокуратуре России, около 100 человек погибли на месте трагедии, больше 10 скончались в больницах. Сообщается также о более чем 130 пострадавших. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
В Перми продолжается опознание погибших во время пожара в клубе «Хромая лошадь». Как сообщил представитель пресс-службы МЧС по Пермскому краю, процедура опознания будет продолжаться до тех пор, пока не будут установлены все личности погибших. В культурно-деловом центре, где организован штаб помощи родственникам, продолжают обновлять списки пострадавших и погибших во время трагедии. В большинстве своем это молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет. В пятницу вечером во время праздника в клубе был устроен фейерверк. Произошел взрыв пиротехники. В этот момент в помещении находились около 250 человек. Следователи исключают версию теракта. В Пермь прибыли глава МЧС России Сергей Шойгу, министр внутренних дел Рашид Нургалиев и руководитель Минздрава Татьяна Голикова. О последних событиях в Перми сообщает наш корреспондент Анастасия Сечина.
В связи с трагическими событиями, которые произошли сегодня в ночном клубе «Хромая лошадь», 5, 6 и 7 декабря в Пермском крае объявлены днями траура. Глава МЧС Сергей Шойгу объявил журналистам основную версию произошедшего возгорания потолка в связи с использованием петард. В рамках уголовного дела по факту пожара в «Хромой лошади» назначены различные экспертизы. Задержаны подозреваемые, допустившие нарушение правил пожарной безопасности в «Хромой лошади», исполнительный директор клуба Светлана Ефремова и соучредитель заведения Анатолий Зак. Решается вопрос о заключении их под стражу. Как сообщил генпрокурор России Юрий Чайка, известно, что учредители фирмы пытались покинуть город, были задержаны на трассе. Семьям погибших в «Хромой лошади» будет выплачена материальная помощь. Такое решение было принято властями Перми и края. Размер помощи 100 тысяч рублей. Анастасия Сечина, Радио Свобода, Пермь.
Пострадавших при пожаре в Пермском клубе на самолетах отправляют в больницы Москвы, Санкт-Петербурга, о чем сообщили в Минсоцздравразвитии. Все они в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, в Пермь из Москвы и Челябинска прибыли два самолета МЧС. Они доставили в город врачей, медицинское оборудование и медикаменты. О том, как пермяки переживают эту трагедию, рассказывает правозащитник Пермского регионального правозащитного центра Роман Вершков.
Город в таком пребывает состоянии, конечно, шоковом, болезненном очень. Конечно, стоит перезвон, особенно первую половину дня это было среди знакомых, среди родственников, среди друзей, обсуждение этих списков смертных, тем более ситуация еще усугубляется тем, что там целый ряд безымянных. Общее напряжение необычайное в городе, слезы, ну и, в общем, как всегда, при при вот такой общей беде здесь и проявления такой совершеннейшей низости человеческой были, и все это тоже обсуждается, как группа там гогочущей молодежи с пивом в руках стояла рядом и снимала все это на камеры мобильников. Когда разошлись сообщения от таксистов, ночью заказывали, просили свозить посмотреть на пожар. Это с одной стороны. С другой стороны, вы знаете, неожиданно даже в городе наблюдается такое-то единение, какой-то единый порыв. Массовым образом, неожиданно для меня, пермяки рванули в пункты сдачи крови. И за первую половину дня туда прибыло такое количество людей, что все ресурсы, все были наполнены кровью. Вначале кровь уже больше некуда принимать.
Столько трагических примеров. Почему проявили такую халатность в этом клубе? Почему допустили фейерверк, когда знали, что потолок сделан из соломы? Как вообще такое могло произойти?
Вы знаете, это те вопросы, которые все сейчас задают друг другу. И, конечно, люди бросились к интернет-публикациям предыдущим, и тут же было найдено, что куча выносилась предупреждений этому клубу «Хромая лошадь», и штрафы накладывались за грубейшее нарушение правил пожарной безопасности. Как это могло быть? Особенно, ну вот, допустим, люди из малого бизнеса, все знают, что пожарников просто на хромой козе не объедешь иной раз. А тут такое дикое нарушение было, фатальное вот этих противопожарных правил, как все это вспыхнуло, как спичка в итоге, да, весь этот пластик по стенам, вся эта солома на потолке. И тем не менее, наша противопожарная служба ничего не сделала, чтобы закрыть работу этого клуба. Конечно, сейчас очень широко обсуждается тема коррупции в связи с этим вот в этих, да, противопожарных структурах. Ну, причем, опять же, звонят пожарные в эфир и просят разделять, собственно, пожарников и вот этих самых служб, этих инспекторов, которые ходят с контролями. Ну и в связи с этим опять же обсуждается то, что этот клуб был такой, знаете, элитный до некоторой степени, великосветский в Перми, там бывали представители властей, в общем, сильные мира сего, и, возможно, этот фактор тоже сыграл роль в том, что он работал себе, работал и работал. Бесконечно взлетающие на воздух гидроэлектростанции, идущие под откос поезда, и вот сейчас еще сотни горящие люди в ночных клубах. Это, конечно, диагноз в стране, нашим всем правоохранительным, надзорным органам, помимо того, что это страшная трагедия.
Говорил правозащитник Пермского регионального правозащитного центра Роман Вершков. В связи со случившимся в Перми мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что в ближайшее время будет подписано распоряжение о запрещении использования фейерверков и огневых украшений на массовых мероприятиях в Москве. Можно ли подобными запретами и попытками ужесточить наказание за нарушение правил противопожарной безопасности, о чем сегодня говорил президент России Дмитрий Медведев, решить проблему преступной небрежности, которую допускают отдельные руководители? Об этом рассуждает председатель комиссии по правам человека при президенте России Элла Памфилова.
Все, что происходит в стране с ее технической изношенностью, фактически уже несуществующими современными службами по техническому надзору, по соблюдению техники безопасности, такие процессы будут нарастать. Я вообще полагаю, что это уже вопрос национальной безопасности, это надо обсуждать на Совете Безопасности и, наверное, формировать какие-то, ну, я бы сказала, кардинальные меры, потому что это переоснащение, посмотрите, у нас проваливаются дороги, у нас взрываются какие-то склады, надо проверять все, начиная от атомных электростанций, гидроэлектростанций, состояние мостов, техническое состояние детских аттракционов. У нас сейчас при строительстве СНИПы очень слабые. То есть у нас фактически качество строительства, качество ввода объектов в строй никто толком не проверяет. Те устаревшие станки, конструкции, которые существуют на производствах. То, что, понимаете, это вообще-то химическая безопасность. Я полагаю, что здесь настолько все в запущенном состоянии, настолько еще, понимаете, по инерции доживает то, что еще осталось нам из прошлой советской системы, а нового переоборудования, переоснащения не было. То есть смесь коррупции с небрежностью технологической, безответственностью на всех уровнях. Сейчас вот общество взбудоражено, так я полагаю, что это энергия общественная, скажем, беспокойство, возмущение от того, что происходит. В первую очередь должны думать не о прибыли, а о безопасности людей. Если не думать, значит, должны быть жесткие меры со стороны государства. общества, которые не за взятку должны закрывать глаза на все, что происходит, а все-таки добиваться того, чтобы каждый исполнял на своем месте то, что он должен исполнять. Вот я полагаю, что это, с одной стороны, вот это общественное давление, которое должно заставить и власть на всех уровнях прямой выполнять свои обязанности, а не собирать дань.
Таково мнение председателя комиссии по правам человека при президенте России Эллы Памфиловой. Как сообщил агентству «Интерфакс», представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин, задержаны 5 подозреваемых в рамках дела о пожаре в Перми. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Теперь о том, как реагировали на пермскую трагедию российские власти. Указом Дмитрия Медведева 7 декабря в России объявлено днем траура. Тему продолжит Данила Гальперович.
Дмитрий Медведев был очевидно опечален и рассержен произошедшим в Перми. Такое впечатление оставлял разговор президента России по видеосвязи с уже прилетевшими в Пермь министрами внутренних дел, чрезвычайных ситуаций и здравоохранения. Рашид Нургалиев, Сергей Шойгу и Татьяна Голикова услышали от Дмитрия Медведева, что в пермской трагедии есть признаки преступления.
Все, что произошло, не может быть квалифицировано иначе, как преступление. Я думаю, это абсолютно очевидно. Вы сказали о том, что возбуждено уголовное дело. Да, это неумышленное преступление, но тяжесть его последствий от этого не становится меньше. Огромное количество людей погибло. Собственно, самому преступлению. Конечно, все нужно расследовать. У нас работают там и следователи Следственного комитета, и представители МВД, ФСБ. Но нужно посмотреть на этот вопрос шире. Предписания выдавались, а они на них не реагировали. Более того, дело дошло до того, что на этот праздник позвали представителей каких-то организаций, которые устроили там фейерверк. Ну, во-первых, нет ни мозгов, ни совести. Во-вторых, абсолютно безразличное отношение к тому, что происходит. Он, я посмотрел еще информацию, еще и в бега бросились. Наказать нужно будет по полной программе.
Дмитрий Медведев распорядился не жалеть ни самолетов, ни денег на перевозку в Москву пострадавших людей, которым еще можно помочь. Он также объявил 7 декабря днем общенационального траура по погибшим в Перми и заверил, что федеральная власть примет участие в судьбе тех, кто пострадал от пожара в ночном клубе.
В отношении социальных последствий нужно посмотреть, что необходимо сделать в рамках той поддержки, которая оказывается в подобных случаях и по линии бюджета Пермского края, и по линии резервного фонда правительства, и по другим направлениям. Вы подготовьте предложение и потом окончательно мне доложите, что здесь можно сделать. В любом случае нужно оказать помощь и максимальную поддержку, и финансовую, и моральную родственникам пострадавших и погибших людей. Сейчас самое главное – оказать помощь тем, кто пострадал, 88 тяжелых, поэтому основная концентрация усилий должна быть на этом.
Российские политики уже комментируют самый смертоносный пожар в истории современной России, и министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу уверяет, что администрации клуба «Хромая лошадь» пожарными неоднократно делались замечания.
Дважды выдавалось предписание хозяевам этого заведения, дважды они штрафовались. Очередная проверка была ровно год назад, предписание выдавалось на год, и они должны были проверять это буквально в понедельник. Повторная проверка через год по устранению замечаний.
Однако непонятно, почему пожарной службе нужно было ждать год, чтобы проверить устранение замечаний. Первый заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин считает, что нужно очень серьезно повысить ответственность за неосторожное обращение с огнем, о чем он и рассказал в интервью «Радио Свобода».
Ну, не получается, понимаете, вот действительно в голову не залезешь. Если у вас нет чувства вот такой беды, которая несет за собой огонь, давайте попробуем все-таки тогда через уголовную ответственность, через уголовный кодекс. Я предлагаю достаточно радикальные меры за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшие смерть людей, меру наказания от 10 лет лишения свободы.
Также Александр Торшин полагает, что нужно перестать продавать фейерверки в обычных магазинах.
Я предлагаю достаточно радикально поступить. В ближайшее время наложить мораторий на свободную продажу пиротехники населению. Это вещи опасные. И вот так всем подряд продавать, ведь сейчас ее купить-то проще, чем газет. Значит, я предлагаю, первое, физлицам запретить продавать. Все мероприятия, связанные с фейерверками. У людей праздник отымать нельзя. Фейерверки красивые, я их сам люблю. Но если хочешь, чтобы у тебя был фейерверк, пожалуйста, закажи соответствующей фирме эту услугу. Они приедут, в твоем присутствии проведут тебе этот фейерверк. Проверка и уедут.
Российская власть, судя по всему, примерно накажет всех, кого она сочтет ответственным за пермскую трагедию. Но очевидно, что ценность человеческой жизни в обществе напрямую зависит от цивилизованности этого общества. И только тюрьмой и запретами отсутствие, как выразился Дмитрий Медведев, мозгов и совести вылечить вряд ли удастся. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Темы недели». У микрофона Андрей Шароградский. На этой неделе продолжилось расследование обстоятельств катастрофы Невского экспресса 28 ноября. Основная версия следствия по-прежнему террористический акт, хотя некоторые эксперты и выражают сомнения в том, что поезд был подорван. Рассказывает Вероника Баде.
Информацию о крушении скоростного поезда изучили в научно-техническом центре «Взрывоустойчивость» и пришли к выводу, что это действительно был тщательно подготовленный взрыв, по исполнению похожий на предыдущий подрыв Невского экспресса в 2007 году. С руководителем центра Адольфом Мишуевым беседовал корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Похожесть стопроцентная. Единственное, в порядке самокритики они увеличили мощность этого взрывчатого вещества, тротила. Самые эффективные с точки зрения ожидаемого ущерба – это взрывы на железной дороге. Особенно, когда появились поезда, имеющие скорость 50 метров в секунду. Вот с такой скоростью мчался наш экспресс. И все крушение, вся гибель людей – это уже за счет вот такого резкого торможения.
По одной из версий следствия, к подрыву поезда может быть причастен бывший российский военнослужащий Павел Косолапов, перешедший на сторону чеченских боевиков. Также выдвигается версия о возможной причастности к подрыву Невского экспресса националистических группировок. Эти версии рассматривает главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов.
Косолапов только одна проблема, что, в общем, никто не имеет сведений о том, чтобы он был жив, ну, на протяжении достаточно длительного времени, уже нескольких лет. Поэтому делать выводы, был ли он причастен как к этому подрыву, так и к подрыву 2007 года, в общем, довольно сложно. Образуется вот такая вот дыра. Вообще непонятно, кто действительно все это, собственно, и подрывал.
А вот, кстати, также российские СМИ еще пишут о том, что ко взрыву Невского экспресса могут быть якобы причастны какие-то националистические организации.
Я думаю, что подобные подозрения и подобные дискуссии, они вполне правомерны. Почему? Потому что как вооруженные подпули на Кавказе, так и экстремальные экстремистские националистические группировки, они, в общем, встали на один путь, назовем его так, вооруженную борьбу с режимом, потому что для националистов давно уже целью являются не мигранты, да, или жители других регионов, а режим, собственно. И они уже перешли к запасанию огнестрельным оружием, к подрывам и так далее. Проблема только в том, что пока считается, что между националистами и боевиками разница в технологическом уровне, что вроде бы у националистов нет пока специалистов такого уровня, потому что все-таки довольно сложно взорвать скоростной поезд.
Сначала в интернете появилось сообщение о том, что ответственность за подрыв Невского экспресса якобы взяла на себя группировка «Комбат-18». Затем на одном из сайтов чеченских сепаратистов было опубликовано заявление лидера боевиков Дока Умарова, в котором он взял на себя ответственность за подрыв поезда. Между тем, некоторые эксперты сомневаются в самой версии теракта. В интервью «Радио Свобода» руководитель независимого профсоюза локомотивных бригад Евгений Куликов заявил, что крушение Невского экспресса могло быть вызвано состоянием железнодорожного полотна или неисправностью состава.
Это заявление поспешное, оно выгодно в первую очередь для компании, чтобы отвести от себя удар. Нет ответственных. Не с кого спросить. Вполне возможно, это была и неисправность либо подвижного состава, либо пути. Если произойдет излом рельса, либо рельс вспучится, то действительно такое может быть. Политика у РЖД направлена в основном только на извлечение прибыли. При этом забываются вопросы, связанные с безопасностью движения.
В минувшую среду Госдума, хотя и с опозданием, но все же почтила память жертв катастрофы. А в четверг в Петербурге перед журналистами выступили руководители Октябрьской железной дороги, представители милиции и страховых компаний в связи с недавним крушением Невского экспресса. По свидетельству нашего корреспондента, в основном их высказывания сводились к тому, что сегодня Октябрьская железная дорога безопасна, а завтра будет еще безопаснее. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Итак, о своей причастности к катастрофе Невского экспресса заявил лидер чеченских сепаратистов Док Умаров. Можно ли считать убедительной версию о том, что Невский экспресс был подорван именно чеченскими боевиками? На эту тему размышляет обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.
Само заявление выглядит абсолютно необоснованным именно как документ, потому что, ну вот я его держу перед собой в руках, это просто заявление о причастности, но нет ни одной детали, ни одного доказательства, которые указывали бы на реальное участие боевиков Доки Умарова в этом теракте. Заявление, в общем, просто политический документ, который, ну, выглядит не слишком убедительно, но, в принципе, сама причастность у меня лично сомнений не вызывает, потому что я не знаю сегодня в России ни одной политической силы или ни одной экстремистской, там, полувоенной или военной организации, которая была бы способна, которая была бы мотивирована организовать подобного рода теракт с таким количеством жертв. Для того, чтобы взорвать рельс, нужно там одна или две тротиловых шашки небольшой взрывной силы для того, чтобы этот рельс перекрутило и выломало из полотна. Чеченские милиционеры, чеченские органы внутренних дел заявляют о том, что вот у Умарова нету достаточных сил и средств, чтобы вообще что-то организовывать, чем-то руководить. Он зажат в горах. Это неправда. Нынешнее лето показало, насколько силен Умаров, насколько велика диверсионная активность подчиняющихся ему подразделений. Давайте вспомним. Подрыв Евкурова, подрыв Назрановского ГУВД, взрыв в центре Грозного, когда были уничтожены сразу несколько высокопоставленных чинов МВД, и множество подрывов по мелочам. То есть это целенаправленная стратегия, о которой Умаров объявил еще прошлой осенью, о том, что они будут это делать. Вот они подтверждают в этом заявлении, что они переносят войну на территорию России. Когда Умаров сменил Басаева, первым его заявлением в должности, ну, скажем так, руководителя, значит, вооруженного подполья президента Ичкерии, был такой документ о том, что подполье отказывается от нападений на гражданские объекты, не рассматривает их в качестве дозволенных целей. И прошло достаточно долгое время, прежде чем было принято прямо противоположное решение – развязать террористическую войну. Это вот произошло прошлой осенью, и летом мы видели последствия этого решения. Линия абсолютно логичная. С лета подрывов на территории Чечни и Ингушетии до подрыва Невского экспресса выстраивается просто очевидная, явная и понятная цепочка. Конечно, чеченцы, которые ведут эти боевые действия уже много лет, они великолепные специалисты в минно-подрывном деле. Им понятно, что последствия подрыва полотна под поездом, который идет на скорости 200 км в час, будут гораздо более катастрофическими, чем подрыв обычного пассажирского поезда. Я думаю, что такую диверсионную деятельность сегодня, конечно, Умаров вести может. Другое дело, что и правоохранительные органы в состоянии реагировать каким-то образом и отслеживать все эти процессы. Может быть, подрыв Невского экспресса – это еще и следствие того, что после басаевской активности, которая вместе с его гибелью сошла на нет, готовности к тому, что террористическая деятельность такого рода развернется уже за пределами Кавказского региона, этой готовности не было.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным МЧС России, при пожаре в Перми погибли 105 человек, пострадали 128. В рамках расследования уголовного дела о пожаре задержаны 5 человек, в том числе учредители и сотрудники ночного клуба, где произошел пожар. Указом президента России Дмитрия Медведева 7 декабря объявлено в стране днем траура. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что в связи с трагедией в Перми в ближайшее время подпишет распоряжение о запрете на использование фейерверков и огневых украшений на массовых мероприятиях в столице. Руководство компании «Российские железные дороги» приняло решение заменить сегодняшнего дня вагоны в поезде «Невский экспресс». Ранее в СМИ появилась информация, что большое число жертв и пострадавших при крушении поезда 27 ноября связано с тем, что кресла в поезде были сорваны с креплений. Американские морские пехотинцы при поддержке британских и афганских военных продолжают крупную операцию против талибов в провинции Гельмент на юге Афганистана. В ходе операции, как сообщается, убито 4 боевика, о потерях среди военнослужащих не сообщается. В Пакистане в ночь на субботу военнослужащим удалось отбить нападение боевиков на армейский блокпост. Убиты 6 нападавших, погиб 1 военный. В Италии вынесен приговор по нашумевшему делу об убийстве британской студентки Мередит Керчер. 22-летняя студентка из США Аманда Нокс и ее 25-летний друг итальянец Рафаэле Соличито признаны виновными в убийстве Керчер в ноябре 2007 года. Преступление было совершено с особой жестокостью. В Лондоне и ряде других городов Великобритании проходят массовые акции с требованиями к участникам международной конференции по проблеме изменений климата в Копенгагене договориться о срочных мерах по борьбе с глобальным потеплением. В Италии полиция обнаружила ценную коллекцию произведений искусства, принадлежащую находящуюся под арестом бывшему главе концерна «Пармалат» Калисто Танци.
Вы слушаете программу «Итоги недели», у микрофона Андрей Шароградский. На этой неделе состоялось очередное, уже 8-е по счету, выступление Владимира Путина в прямом эфире, которое транслировалось государственными телеканалами, радиостанциями и через интернет. Оно называлось «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение». Путин общался с народом в течение 4 часов, побив собственный рекорд, рассказывает Виталий Камышев.
Российский премьер считается, в отличие от президента Дмитрия Медведева, специалистом по общению с массовой аудиторией, отмечает социолог Владимир Римский.
Президент не связывается в сознании наших сограждан с решениями конкретных проблем. Вот как раз решение конкретных проблем, как правило, обращают именно к Путину. Почему это так? Это вопрос к командам, соответственно, президента и премьер-министра, почему они так вот позиционированы в массовом сознании.
Отмечает социолог Владимир Римский. Невозможно было не заметить, что в этом году премьер-министр и лидер партии «Единая Россия» почти не касался непосредственно политических вопросов, ограничившись проблемами экономики, промышленного производства и, главным образом, социальной сферы. Накануне некоторые политологи говорили о неявной полемике в публичных выступлениях Дмитрия Медведева и Владимира Путина, о каком-то состязании форматов этих выступлений. Член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров с подобными утверждениями не согласен.
Ну, во-первых, существуют некие формальные требования, предъявляемые к премьер-министру и к президенту. И я думаю, что далеко не только то, о чем говорил Владимир Владимирович Путин, напрямую связано с его деятельностью и далеко не о всех решениях, которые так или иначе при его участии принимаются, он говорил. Но есть некий политез, и, да, действительно, вопросов, связанных с непосредственной компетенции президента было меньше, чем это бывало раньше. О состязании форматов говорить трудно, и уж слишком в неравном положении находится премьер, который и давно практикует, и очень хорошо, успешно выглядит в роли вот такого рода прямого, условно прямого, но все-таки общения с гражданами. Что касается Медведева, то идет поиск каких-то новых форматов. Понятно, что напрямую конкурировать с Путиным в этих форматах он не может, и он гораздо хуже к этому подготовлен всей своей карьерой. Ему продумывают какие-то иные форматы, на мой взгляд, не очень убедительно выглядящие и не очень успешные.
Считает эксперт фонда Карнеги Николай Петров. Любопытно, что такой болезненной, волнующей всех теме, как трагедия Невского экспресса, Владимир Путин уделил почти столько же времени, сколько и Тельману, и Смоилову. А на вопрос о беспределе в МВД он ответил и вовсе лаконичнее всего.
Если уж люди в погонах нарушают закон, они должны строго наказываться. Вместе с тем, хочу обратить ваше внимание на то, что в МВД сегодня свыше 1 000 000 человек, уже сопоставимо даже превышает численный состав вооруженных сил Российской Федерации. Многие из них реально рискуют жизнью. Поэтому мазать черной краской всех сотрудников милиции считаю недопустимым.
Если вспоминать предыдущие прямые линии Владимира Путина, то на них всегда был какой-нибудь звонок из глубинки, после которого следовало обещание разобраться и помочь. Случился подобный звонок и на этот раз. До Путина достучалась пенсионерка из Ангарска, Иркутской области.
Вот вопрос, который пришел в наш центр обработки сообщений от Лопкиной Надежды Петровны из Ангарска, Иркутской области. Я диабетик, но не могу получить бесплатные лекарства больше года. В поликлинике рецепты выписывают, но в аптеке по ним бесплатных лекарств просто нет. И таких обращений, Владимир Владимирович, буквально сотни.
Это какой регион?
Это у нас Иркутская область, Ангарск.
Иркутская область. Посмотрим, что происходит в Иркутской области и в Ангарске, в частности, поподробнее. Я это вам обещаю.
Представитель профсоюзов в законодательном собрании Иркутской области Валерий Лукин подтверждает, проблема действительно острая.
Действительно, такая проблема есть в части обеспечения льготной категории граждан лекарствами, и она характерна не только для Ангарска, но и для других городов области. У меня в семье есть федеральные льготники, и действительно, бывает с трудом получаем, так сказать, лекарства. Бывает, дело доходит до абсурда, льготнику выписывают лекарства, федеральному льготнику его не дают, рядом в отделе, в аптеке он продается, но это, говорят, это не для льготников.
Пусть речь об Иркутской области на прямой линии премьера зашла, может быть, случайно, то, что теперь вопрос на контроле у Путина, принесет региону пользу, считает профсоюзный лидер Валерий Лукин. Может быть, это заставит областную власть внести коррективы в социальную политику. По результатам опроса, проведенного фондом «Общественное мнение», рейтинг российского правительства в ноябре снизился с 59 до 53%. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В рамках четырехчасового общения Владимира Путина с гражданами России премьер-министр рассказал о том, на что, по его данным, потрачены деньги от банкротства компании ЮКОС, а также уличил бывших руководителей этой компании в причастности к убийствам, заверив, что расследование дела ЮКОСа полностью подчиняется требованиям действующего законодательства. Рассказывает корреспондент Свободы Марьяна Тарачешникова.
Когда отпустят Ходорковского, таким был один из вопросов, адресованных Владимиру Путину во время его общения с народом. Премьер глубоко вздохнул, напомнив, что на днях тот же вопрос ему задали во Франции, и заявил: проблема не в том, когда отпустят бывшего руководителя нефтяной компании ЮКОС, второе дело, в отношении которого рассматривает сейчас Хамовнический суд Москвы, а в том, чтобы преступления такие не повторялись. Вскоре после этого последовал пассаж, который многие наблюдатели расценили как откровенный намек на причастность Михаила Ходорковского к убийствам.
Никто не вспоминает, к сожалению, о том, что в местах лишения свободы находится один из руководителей службы безопасности компании ЮКОС. Ясно, что он действовал в интересах и по указанию своих хозяев. А как действовал? Да там только доказанных убийств 5.
Помимо этого, Владимир Путин рассказал о том, на что были потрачены деньги ЮКОСа, отметив, между прочим, что процедуру банкротства компании инициировали западные кредиторы и западные банки, а само банкротство осуществлялось в полном соответствии с законодательством.
Из этих средств, вырученных от реализации активов компании ЮКОС, мы сформировали фонд жилищно-коммунального хозяйства, в который направили 240 миллиардов рублей. Результатами работы этого фонда воспользовались уже 10 миллионов человек, которым отремонтированы дома и квартиры. 150 тысяч будет переселено в новые дома из трущоб.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант, комментируя сегодняшнее высказывание премьер-министра, отметил:
во-первых, если вы знаете, у кого были отобраны деньги, и вы уже эти деньги раздали, вернули и всех осчастливили, тогда почему второй раз сейчас в Хамовническом суде какое-то обвинение в каком-то хищении какой-то нефти и какие-то совсем другие потерпевшие? А что касается интересов государства и интересов людей, россиян, то надо бы вообще когда-нибудь повнимательнее, пообъективнее посмотреть на то, как проходило банкротство ЮКОСа, и на то, в чьих интересах оно проходило, и на то, в чьих интересах и кому во вред его долгосрочные последствия, и материальные, и репутационные, и всякие разные прочие. Вот если честно на этот вопрос ответить, все станет понятно.
Политолог Владимир Прибыловский не исключает, что о Ходорковском в ходе общения премьера с народом вспомнили не случайно. Не за горами рассмотрение корпоративной жалобы ЮКОСа в Европейском суде по правам человека. Да и россияне в последнее время все больше сочувствуют Михаилу Ходорковскому.
Я это воспринял просто как желание Путина объяснить народу, что не он один ограбил ЮКОС, а вот мы все вместе. Весь российский народ в этом замазан. И их в наибольшей степени там пенсионеры, которым якобы из этих денег докидывают и так далее.
Почему вот появилась именно сейчас необходимость это объяснить, тем более в срежиссированном абсолютно эфире?
Дело в том, что отношение к Ходорковскому меняется. Ну, может быть, уже больше половины считают, что нечего ему сидеть. Изначально, когда Ходорковский был арестован и осужден, подавляющим большинством населения воспринималось как некая, так сказать, справедливая акция против богатых. А сейчас вот изменилось настроение и продолжает меняться в пользу Ходорковского.
По данным социологического опроса Левада-центра, проведенного в октябре 2009 года, 33% россиян вообще не понимают, в чем именно сейчас обвиняют Михаила Ходорковского. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
После состоявшегося телевизионного выступления премьер-министра России «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение» статистики начали активно подсчитывать установленные Путиным рекорды по продолжительности общения с народом, количеству заданных вопросов, обсуждаемых тем и охваченных прямым эфиром регионов. При этом практически никто из независимых экспертов не сомневается в том, что весь прямой эфир был тщательно срежиссирован, чтобы избежать неудобных для премьера ситуаций. О том, как отфильтровывались вопросы и выступающие, в материале моей коллеги Елены Поляковской.
Одной из горячих точек, откуда поступали вопросы премьеру, стал машинный зал Саяно-Шушенской ГЭС, пострадавший от аварии летом этого года. Председатель комитета помощи жертвам аварии на Саяно-Шушенской ГЭС «Ступени к жизни» Николая Жолоба под разными предлогами к эфиру не допустили, и его землякам стоило немалых усилий добиться того, чтобы премьеру задать свой вопрос смогла Елена Малик, вдова одного из погибших. Говорит Николай Жолоб, потерявший во время аварии на Саяно-Шушенской ГЭС сына.
Слава Богу, выступила наша девочка. Вы видели, да, Лена Малик? Это вдова. Выступила, молодец, все сказала. Держала слезы, потом они ревели с Юлей, правда, но ничего, все нормально. Я бы Путина попросил, во-первых, с ХКС разговаривать целый час. Вот, это первое. Я бы с ним разговаривал, ну, немножечко жестче. Почему? Потому что на сегодняшний день нужна федеральная программа по социальным всем вот этим вопросам.
Журналист из Саяногорска Эрик Чернышов вместе с депутатом городского собрания Григорием Назаренко попытались попасть в машинный зал, но пройти сквозь кордоны им не удалось. Вероятно, их вопрос был кому-то неугоден, рассказывает Эрик Чернышов.
Я хотел задать вопрос про безопасность. Насколько безопасно сейчас находиться людям ниже плотины? Потому что все больше и больше поступает сведений, что само тело плотины, оно, в общем-то, претерпело изменения необратимые. И находиться ниже по течению Енисея уже небезопасно становится. То есть это повышенная трещиноватость, это практически отрыв плотины от днища Енисея. Вот эта вот арочно-гравитационная конструкция становится практически уже просто арочной. Фактически плотина сейчас не стоит на дне, а висит на скалах. Но это все на уровне слухов. Хотелось бы, чтобы премьер-министр занялся этой проблемой, создал комиссию по изучению этой проблемы.
На связи со студией РТР были работники Ижорского завода, Магнитогорского металлургического комбината, Ангарского судостроительного завода и многих других. Было и прямое включение из Пикалева, где премьеру в этом году лично пришлось разруливать ситуацию. По ранее представленному плану встречи в телеэфире Светлана Антропова, руководитель профсоюза трех градообразующих предприятий Пикалева, должна была быть первой из выступающих от работников комплекса. Но неожиданная компания ВГТРК исключила ее из числа выступающих и даже из числа присутствующих на съемочной площадке. Во время общения премьера с народом Светлану удерживали в одном из кабинетов завода управления, заперев дверь на ключ. По словам Антроповой, она всего лишь хотела поставить простые вопросы о дальнейшей стратегии работы Пикалевского комплекса.
Почему так считают, что это так опасно? И как бы лидера, председателя профсоюзного комитета исключать из числа присутствующих, ну кто может более глубоко представить интересы всех работников и являться более подготовленным лицом, как не председатель правкома? Вот это очень неприятно и непонятно.
Журналист газеты «Коммерсант» Андрей Колесников, который входит в так называемый «путинский пул», считает, что обычная даже на международном уровне практика заранее оговоренных вопросов снижает накал подобных мероприятий.
Сама эффективность, мне кажется, прямой линии определяется в каких ситуациях накалом разговора. Вот накал разговора, люди, которые не смогли задать этого вопроса, они, конечно, могли бы и обеспечить. Называлась прямая линия, как известно, разговор с Владимиром Владимиром Путиным продолжение. Это задумывалось как продолжение тех разговоров, которые были у премьера во время его визитов на эти предприятия, на заводы, по которым мы ездили в течение всего года. С этой точки зрения формат такой логичный, выстроенный, мне кажется.
По словам людей, знающих тонкости проведения подобных телевизионных разговоров с главой правительства, прямая линия проходит по заранее продуманному плану. Как сказал в интервью «Радио Свобода» журналист издания «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман, накладки в таких случаях маловероятны.
Мы несколько раз уже занимались этим вопросом, и конкретно этой прямой линией мы не занимались, не выясняли, кто где стоял и какие писал вопросы, но в целом мы понимаем, что это срежиссированное шоу от начала до конца. И все вопросы, которые задают участники, заранее известны тем, кто на них отвечает. Я не знаю, что там было в Пикалево, но более-менее понятно по прошлому. Я не знаю, как было сейчас, но про прошлое мы твердо знаем, что те, кто на них попадают, проходят некий специальный контроль, и их появление там не случайно. Каждый знает свою роль. Это довольно масштабное мероприятие. Соответственно, нужно какое-то время, чтобы подготовиться. Это все всегда режиссируется. То, что мы видим по телевидению, никогда не является спонтанным действием.
И все же в ходе прямой линии телезрители увидели высказывания, которые сложно спланировать. Например, Путину надо уйти раз и навсегда. Это сообщение появилось в бегущей строке. Каким образом оно попало на экран, даже для многих специалистов осталось загадкой. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Тему выступления Владимира Путина в прямом эфире мы продолжим в традиционной рубрике программы «Итоги недели» «Телерейтинг». Я беседую с телевизионным обозревателем сайта газета.ру Славой Тарощиной.
Если судить об этом формате, о том, как он тщательно готовится и какое ему уделяется внимание, то это, несомненно, важнейшее телевизионное событие не только последней недели, но и всего телесезона. Потому что у нас нет передач, идущих в прямом эфире, без рекламных пауз. Вот 4 часа. Но это как бы одна сторона вопроса, и, как мне кажется, не самое важное. Я, наверное, как-то буду не солидарна с хором комментаторов, которые говорили о том, что Путин демонстрирует замечательную форму, что он, как всегда, очень уверен в себе, напорист и прочее. Да, действительно, выдержать 4-часовой марафон – это несложно. Но это дело практики и для человека публичного, а Путин уже в публичной политике довольно долго. Это вопрос тренировки, мне кажется, о нем даже не стоит говорить. А вот важен другой аспект. Мне показалось как раз, особенно в начале, что премьер-министр был не то чтобы не уверен. Это как бы не точное определение, но не так напорист, как обычно. Начало было довольно вялое, и вообще только ближе к концу он как-то немножечко, мне показалось, обретал форму. Глаз блестел не так ярко, как обычно. И я вот, которая вижу Путина очень часто, потому что это моя работа, следить за выступлениями наших лидеров, в том числе, потому что я занимаюсь телевидением, мне показалось, что это довольно отчетливо видно. Более того, если говорить о самом выступлении, то вот рост, извините за выражение, вопросоемкости, да, и удлинение формата, это свидетельство не силы, а слабости, потому что таким образом мы уже приближаемся к лидерам тоталитарных режимов известным, которые говорят по 4, по 5, по 6, по 8, по 28 часов. И страна таким образом переходит на управление в ручном режиме. Я не думаю, что это есть хорошо. И вообще данный формат, я понимаю его психотерапевтическую функцию, функция отвлечения от дел насущных, но все равно этот формат свидетельства не силы, а слабости, потому что демократически государствах выработаны другие механизмы взаимодействия власти с народом, не телевизионные. Это можно объяснить тем, что есть гигантский разрыв между властью и народом. И нет никакого взаимодействия, нет иных точек соприкосновения, кроме как через телевизор. Потому что Путин удивленно говорил о том, что вот в процессе подготовки это было очень полезное действие, потому что такое количество самых разных вопросов. Но, понимаете, в других странах же эти проблемы решаются как-то по-другому, не телевизионными прямыми линиями. Значит, есть какая-то ущербность в самом формате демократии в нашем государстве, мне так кажется.
Еще один технический вопрос. Очень активно обсуждается то, что во время этого прямого эфира, который, как вы упомянули, очень тщательно готовился, а все-таки появилась на экране строка, автор которой, видимо, автор СМС или какого-то сообщения, присланного через интернет, говорил о том, что Путин должен уйти навсегда. Как такое могло случиться на государственном телеканале? Это так сложно отслеживать или это чья-то халатность, как вы считаете?
Ну, я думаю, что это вот просто, понимаете, чтобы мы с вами говорили о том, что вот видите, все-таки какой у нас либеральный государственный канал, он допускает даже и такие трактовки. Я не думаю, что это какая-то случайная утечка информации. Понимаете, ну не все же спрашивать вообще, почему в детском саду не дают котлеты, да? Ну вот какой-то вопрос более содержательный, для того, чтобы потом парировать вот всяким злобным критикам, которые упрекают в заорганизованности это мероприятие. Я думаю, так.
А как вы относитесь к тезису, согласно которому вот этим выступлением Путин показал свою роль в современной России, в том, что он главный, что он важнее и главнее, чем нынешний президент Дмитрий Медведев?
Поскольку я начала с того, что у меня было ощущение, что нет прежнего напора и нет прежней уверенности, что это как бы, да, желание показать, что вот, ребята, ну, я есть, и я такой же, как прежде. Но, тем не менее, мне показалось, что вот на таком уровне абсолютно видеоряда вот все-таки что-то незримо изменилось, потому что в то время, как Медведев демонстрирует уверенность, и с каждым выступлением все больше уверенность, что вполне естественно, Путин здесь как-то некоторую растерянность все-таки продемонстрировал. Да, он хотел сказать, не дождетесь, никуда не ухожу, я все равно первый и главный, но при этом он уже должен был несколько раз ритуально упомянуть достаточно уважительно президента, чего я как-то в прежних его речах не замечала. И, в общем, мне кажется, что что-то незримо вот в этой расстановке сил, которую мы все время пытаемся угадывать эти сигналы. Вот что-то незримо, даже не на уровне сигнала, а на уровне какой-то атмосферы, что-то незримо изменилось.
Это была телеобозреватель сайта газета.ру Слава Тарощина. Сейчас мнение еще одного телевизионного эксперта. С обозревателем «Радио Свобода» Анной Качкаевой побеседовала моя коллега Кристина Горелик.
Владимир Путин выглядит, как всегда, безупречно. Все как обычно. При необходимости строг, по ситуации ироничен. Времени зря не теряет. Размах шоу соответствующий. Обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева отмечает особую тональность, которая присуща российскому премьеру и которая так роднит его с собеседниками.
На мой взгляд, со страной по-прежнему разговаривает главный человек. Может быть, не столько главный, сколько старший. Он сочувствует вдовам погибшим, бабушке у полустанта, ветеранам, распекает милиционеров и всяких неэффективных персонажей, объясняет, что с президентом у них общие учителя и принципы, что очень важно и впервые сказано. Жесток с врагами достался не только террористам, но и Ходорковскому. Но тут же и справедлив. Опять же, не всех богатых и всех милиционеров нужно мазать черной краской. В общем, он очень комфортен для большинства. Он это чувствует и абсолютно органично ведет себя в эфире. Все остальным как-то все равно некомфортно. Народ волновался, разумеется, вспоминал формулировки вопросов. Хотя иногда по интонации вот чувствовал, что на этот раз они были как-то сформулированы, может быть, чуть более по-человечески и чуть менее почтительны иногда. Конечно, не обошлось без фирменных словечек и выражений, и без такого специфического чувства юмора, которым отличается Владимир Владимирович, «золотые зубы». Очень так вкусно, я бы сказала, в кавычках сказал. Ну и вот какие-то слова типа «финтифлюшки». В очередной раз меня, конечно, позабавили вопросы в бегущей строке, потому что их все отфильтровать там невозможно, и они бегут и иногда создают такой дополнительный драматургический эффект тому, что происходит там. Они говорят о серьезном или отвечаются на какие-то важные экономические темы, иногда и не трагические. А бегущая строка, например, выдает: «А какой у вас был самый счастливый день, Владимир Владимирович?» Или вдруг рассуждают о рыночной экономике, об эффективности и так далее, а там бежит вопрос: «Заберите участников предприятия». А самой, конечно, милой строчкой в бегущей строке было послание некой Татьяны, я не запомнила города: «Я хочу пригласить вас на медленный танец». позвоните мне, пожалуйста.
Обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева об очередном выходе Владимира Путина к народу. Кристина Горелик, «Радио Свобода», Москва.
И в заключение темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. К кому бы вы обратились за помощью в первую очередь? Президенту Дмитрию Медведеву или премьер-министру Владимиру Путину? Вот как отвечают на этот вопрос граждане России.
Путину.
Наверное, и к тому, и другому.
Путин мог одно сказать, а Медведев другое.
Нет, двух можно было послушать.
Ну, я бы спросила у Путина, мне он больше нравится.
Попросила бы о помощи. Нашей семье нужна квартира. У нас будет скоро 6 детей.
Медведев, он президент, а Путин, он министр.
Путин был немножечко получше. Капельку. Я не знаю даже чем.
Из них двоих? Ну, наверное, к Путину. Мне как-то внушает доверие, что ли, так скажем. Более стабильный, что ли, лидер. Предпочтение отдаю Путину.
Ни к тому, ни к другому. Ко мне обращаются социальный работник. Я могу только помочь. А мне никто не поможет. Ну, не верю я ни тому, ни другому. Это мы еще не знаем. А от того, что толку-то? Ну, было, ну и был. И дальше что? Что-нибудь лучше? А дальше что? И что-то они как-то зашевелились. И тот, и другой. Правда, я не знаю, с чем это связано. Да пускай живут. Они хоть начали как-то проявлять себя. И все равно не верю.
Наверное, к Путину. Ну, все-таки больше ответственный человек, более реально работающий, консультационный по развитию вообще общества, бизнеса и так далее.
Не стал бы, воздержался бы, в этом нет смысла. Не люблю, власть не люблю, как таковую.
Путину. Да я тоже так думаю. Потому что в новостях или в средствах массовой информации чаще встречается то, что именно Путин там к нему все обращается, и он вроде как всем помогает.
Но он как-то выглядит более уверенно, что ли, не знаю. И как более сильная личность, поэтому, ну, к нему, наверное, более продуктивно обращаться, чем к Медведеву.
Если выбирать, то, наверное, скорее к Медведеву. Он начал как-то побыстрее все делать. И отзывчивость. Вот так вот.
Путину.
И кому?
А чем они мне могут помочь?
Дело в том, что в настоящее время ни президент Российской Федерации, ни председатель правительства вопросы, актуальные в жизни и обеспечении граждан, не решают. Они каждый день делают себе рекламу, но законы не работают. Издаваемые законы ни тем, ни другим не контролируются. На местах органами власти, как субъекта федерации, так и местного управления, блокируется и не исполняется.
Судя по тому, какой принят закон о коррупции, когда президентом является Медведев, честно говоря, я бы не стала обращаться к нему за помощью, потому что не вижу оснований. Красной линии проходит, наоборот, защита именно тех людей, которые этим занимаются, именно коррупционеров, по сути, и защищает этот закон.
Как говорят англичане, из двух зол выбирать не стоит. Я считаю, что за помощью обращаться в данном случае не надо никому, а полагаться только на свои силы и пытаться разрешить свои проблемы самостоятельно. А еще я бы сказала, что выбирать между Путиным и Медведевым все равно, что выбирать между Сциллой и Харибдой.
Свои проблемы надо решать самостоятельно.
Вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Андрей Шароградский. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время процедуры опознания в морге дежурили врачи скорой помощи.
По мнению экспертов, убийца знал, что в кафе «Форза» любят собираться работники.
Сторонники запрета объявляют минарет символом исламской власти, который, чтобы не допустить...
Политика московского правительства, политика мэра Москвы Лужкова не вызывала.
7:10 утра было полностью завершено ремонт четкого.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640-12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».